Глава 17. Шурик был убежден, что бабушка умерла из-за того дикого забвения, которое нашло на него, когда он провожал Лилю в Израиль. Его взрослая жизнь началась от темных приступов сердечного страха, будивших среди ночи. Его внутренний враг, раненая совесть, посылала ему время от времени реалистические невыносимые сны, главным сюжетом которых была его неспособность или невозможность помочь матери, которая в нем нуждалась. Иногда сны эти бывали довольно затейливы и требовали разъяснения. Так ему приснилась голая Аля Тогусова, лежащая на железной кровати своей общежитейной комнаты, почему-то в остроносых белых ботиночках, которые в прошлом году носила Лиля Ласкина. Но только ботиночки эти были сильно изношены, в черных поперечных трещинах. Он же стоит у изножья, тоже голый. И он знает, что сейчас ему нужно войти в нее, и что как только он это сделает, она начнет превращаться в Лилю. И Аля этого очень хочет, и от него зависит, чтобы превращение произошло в полной точности. Многочисленные свидетели, девочки, которые живут в этой комнате, Стовба среди них, и профессор математики Израилевич, и Женя Розенцвейг стоят вокруг кровати, ожидая превращения Али в Лилю. И более того, совершенно определенно известно, что если это произойдет, то Израилевич поставит ему зачет по математике. Все это совершенно никого не удивляет. Единственное, что странно, присутствие Матильдиных черных кошек на тумбочке рядом с Алиной кроватью. И Аля выжидательно смотрит на него подведенными японскими глазами, и он готов... Вполне готов потрудиться, чтобы выпустить из плохонькой Алиной оболочки чудесную Лилю. Но тут начинает звонить телефон. Не в комнате, а где-то рядом, может быть, в коридоре. И он знает, что его вызывают к маме в больницу, и ему нельзя медлить ни секунды, потому что иначе произойдет то, что произошло с бабушкой. Аля шевелит остроносыми ботиночками. Зрители, видя его нерешительность, проявляют недовольство, а он понимает, что ему надо немедленно бежать, пока телефон не перестал звонить. Действительность отозвалась на сон, как умела. В почтовом ящике Шурик нашел письмо от Лили из Израиля. Для Шурика первое полученное, для Лили последнее из нескольких отправленных. Она писала, что он очень помогает ей разобраться с самой собой. Она давно уже догадалась, что письма ее не доходят, и вообще здесь, в Израиле, никто не знает, по каким законам они циркулируют, почему к одним людям письма приходят регулярно, а другие не получают ни одного. Но она, Лиля, пишет Шурику письмо за письмом, и это дневник ее эмиграции. «После нашей семейной катастрофы я стала гораздо больше любить их обоих. Отец все время мне пишет и даже звонит. Мама обижается, что я поддерживаю с ним отношения, но я не чувствую, чтобы он был передо мной виноватым, и не понимаю, почему я должна проявлять какую-то женскую солидарность. И вообще, мне ее ужасно жалко, а за него я рада. У него такой счастливый голос, фигня какая-то, язык потрясающий, английский, ужасная скукота по сравнению с ивритом. Я буду потом учить арабский, обязательно. Я лучшая ученица в Ульпане. Это ужасное уродство жизни, что тебя здесь нет. Это так глупо, что ты не еврей. Арье на меня обижается, говорит, что сплю я с ним, а люблю тебя. Это правда». Шурик прочитал письмо прямо возле почтового ящика. оно было как с того света. Уж во всяком случае, оно было адресовано не ему, а другому человеку, который жил в другом веке. И в том же прошлом веке осталась прелесть прогулок по ночному городу и лекции по литературе. Они были слишком хороши, чтобы стать повседневной работой. Для этого существовала раздражающая нос химия. В прошлом осталось и все укрупняющееся от ухода из времени бабушка, в тени которой не было ни жары, ни холода, а сплошное благорастворение воздухов. И здесь, между первым и вторым этажом, около зеленой шеренги почтовых ящиков, его охватило молниеносное и огненное чувство отвращения ко всему. В первую очередь к себе, потом к институту, к лабораторным столам и коридорам, к провонявшим мочой и хлоркой уборным, ко всем учебным дисциплинам и их преподавателям, к Але с ее густыми жирными волосами с кислым запахом, который он вдруг ощутил возле своего носа. Его передернуло, даже испарина выступила по телу. Но тут же все и прошло. Он сунул письмо в карман и понесся в институт. У него назревала сессия, и весна назревала. И опять он запустил неорганическую химию и лабораторные, и не снял дачу, которую бабушка снимала из года в год. Отчасти потому, что не нашел в бабушкиной книжке рабочего телефона дачной хозяйки. Отчасти из-за нехватки времени. Известно было, что дачи нанимают в феврале, а в марте ничего путного уж не снять. Он бежал в институт, и письмо Лилина было в нем, как съеденный утром завтрак. Необратимо и в глубине. Два факта, сообщенные Лилией, о том, что родители ее разошлись, и о том, что у нее появился парень по имени Арье, совершенно не тронули его. Тронуло само письмо, почти физически. Вот бумага, на которой ее рукой нечто написано, из чего следует, что она есть на свете и не исчезла бесследно, как бабушка. Ведь до сих пор было такое чувство, что они удалились в одном направлении. И это письмо в кармане. Как все мы любим себя обманывать, как будто намекало, что и бабушка может прислать письмо из того места, где она теперь находится. Шурик не додумал этого до конца. Приятное чувство не оделось такими словами, чтобы можно было другому человеку его объяснить. Но разве мама поймет это смутное приятное чувство? Она подумает, что он просто Лилиному письму радуется. И он, отодвинув все зыбкое и неконкретное, жил себе дальше. Бегал в институт, сдавал какие-то коллоквиумы, ухитрялся немного зарабатывать, два французских урока, оставшиеся еще от бабушки. Деньги, о которых при бабушке и речи не заводилось, исчезали с невероятной скоростью и заставляли о себе думать. Шурику было совершенно ясно, что заботиться об этом должен он сам, а не слабенькая, совсем прозрачная мать с прекрасными, но слегка выпирающими глазами. Он сказал родителям своих учеников, что в будущем году возьмет еще двух учеников, если таковые объявятся. Ему нравилось учить детей французскому языку гораздо больше, чем самому учиться науке химии. И хотя он ходил вынужденно на занятия, делал лабораторные, но все больше полагался на Алю Тогусову, она старалась, лезла из кожи вон и даже переписывала ему конспекты лекций, которые он часто пропускал. Аля, залучившая себе Шурика в памятное новогоднее утро, по неопытности принявшая вынужденный жест мужской вежливости за крупную женскую победу, довольно быстро сообразила, что достигнутый ею успех не так уж велик. Но эту новогоднюю дачу нельзя пускать на самотек, а напротив, чтобы росток рос и развивался, следует много и упорно трудиться. Эта мысль не была для нее новой. Она пришла к ней еще в детстве, когда девочкой она впервые столкнулась с тем, что есть на свете некоторые женщины, которые ходят в туфлях, тогда как большинство, к которому принадлежит и ее мать, зимой носят валенки, а летом резиновые сапоги. Словом, жизнь — борьба, и не только за высшее образование. Шурик ей, конечно же, очень нравился. Может быть, она была в него даже влюблена? Но все эти романтические эмоции и в сравнении не шли с тем высоким напряжением, которое рождалось из суммы решаемых задач. Высшее образование в сочетании с Шуриком и принадлежавшей ему по праву столицей. Аля чувствовала себя одновременно и зверем, выслеживающим свою добычу, и охотником, встретившим редкую дичь, какая попадается раз в жизни, если повезет. Напряжение Алиного существования подогревалось еще одним обстоятельством. Лена Стовба в ту новогоднюю ночь тоже нашла свое счастье. Познакомилась с кубинцем Энрике, чернокожим красавцем, студентом университета имени Патриса Лумумбы. Он пригласил ее танцевать, и под звуки «Бесаме мучо» целая стая пухлых младенцев, амуров, купидонов и других крылатых разрядила свои луки в рослую парочку, и вялая от природы Стовба проснулась своим белым телом, встрепенулась навстречу танцующему всеми своими органами кубинцу, и весь подготовительный путь, для прохождения которого требуется иногда довольно значительное время, прошла экстренно, начав за час до новогодней полуночи и в 2 часа утра первого дня Нового года, успешно закончив его в крепких черных объятиях. Хотя 22-летний молодой человек был кубинцем и, следовательно, вовсе не новичком в любовной науке, но и он был ошеломлен свалившимся на него белокожим чудом. Дружба народов полностью восторжествовала. К марту она чувствовала себя определенно беременной, а влюбленный кубинец наводил справки, как оформить брак с русской гражданкой. Теперь 2 общежития на Пресне и в Беляеве были озабочены тем, как обеспечить влюбленным площадку для регулярной реализации дружбы народов. Но задача была не из простых. Менделеевские церберы, пожилые вахтерши и злобные комендантши, были вообще несговорчивы. А тут еще цвет лица Энрике столь заметно отличался от розово-мороженых посетителей других комнат общежития. И в 11 часов вечера раздавался громкий стук в дверь, и высоконравственная комендантша предлагала посторонним покинуть помещение женского общежития. Лена накидывала каракулевую шубу, бестактный подарок обкомовской мамы, столь странно выглядевшей в студенческом общежитии, и провожала возлюбленного до станции метро Краснопресненская, где они расставались, скорбя душами и телами. Охрана лумумбовских общежитий была более лояльна, но требовала предъявления паспорта, что могло повлечь за собой какие угодно, включая милицейские неприятности. Аля, подогреваемая ежедневным жаром этого романа, не могла не испытывать беспокойства по поводу умеренного рвения Шурика к полной реализации их теплых отношений. Тем более, что и жилищными условиями он располагал, однако в дом к себе никогда не приглашал. Ничего похожего на черно-белые страсти Лены и Энрике в Алиной жизни не наблюдалось. Обидно. На долю Али по-прежнему доставались только совместные лабораторные работы, обеды в студенческой столовке за одним столом, подготовка к сдаче коллоквиумов и место в аудитории по правую руку от Шурика. Обычно она сама его и занимала. Еще Аля немного удивлялась вялости, с которой Шурик учился. Сама она и в студенческой науке преуспевала, и подрабатывала. Сначала было полставки уборщицы, потом к ней прибавилось полставки лаборантских. Работала по вечерам, так что даже в кино сходить времени не было. Да Шурик и не приглашал. Он свои вечера проводил обыкновенно с матерью. Аля время от времени напоминала о себе вечерним звонком. Однако, чтобы зайти к нему в дом, надо было придумать что-нибудь особое. Например, методичку взять или учебник. Один раз позвонила вечером с кафедры, сказала, что кошелек потеряла. Она хотела сама зайти, но он прибежал, принес ей денег. Любовные их отношения все-таки кое-как теплились. Однажды попросила помочь отвезти из института в общежитие 3-литровую банку ворованной краски. Это было днем. И как раз никого из соседок не было, и Аля обхватила его за шею смуглыми руками, закрыла глаза и приоткрыла рот. Шурик поцеловал ее и сделал все, что полагалось. С удовольствием. В другой раз Аля пришла к Шурику домой, когда Вера Александровна была на каких-то медицинских процедурах, и еще раз получила веское доказательство того, что отношения у них с Шуриком любовные, а не чисто товарищеские, комсомольские. Конечно, она не могла не видеть разницы между своим умеренным романом и страстями, полыхающими между флегматичной в прошлом Леной и ее каштановым Энрике. Но и Шурик был все-таки не негр с Кубы, а белый человек с Новолесной улицы. Аля же подозревала, что хоть Куба и за граница, но не смахивает ли она на Казахстан. Правда, кубинец хлопотал о женитьбе, а Шурик об этом и не заговаривал. С другой стороны, Стовба-то уже беременна, что особенно заметно было по утрам, но ведь и Аля тоже могла бы. И тут она терялась. Что важнее, учеба или замужество? В начале апреля Стовба сообщила, что они подали в дворец бракосочетаний заявление на регистрацию. Девчонки были в восторге. Прежде они опасались, не бросит ли Энрике Стовбу. Уговаривали ее сделать аборт, но она только таращила глаза и мотала белыми волосами. Она ему доверилась. Так доверилась, что даже собралась своим домашним письмо писать о предстоящем замужестве. Беспокоило девочек-подружек только одно, что ребенок будет черный. Но Стовба их утешала. Мать у Энрике почти совсем белая, старший брат от другого мужа, американского поляка, вообще блондин, только отец черный. Зато черный отец — близкий друг Фиделя Кастро, воевал с ним в одном отряде. Так что ребенок вполне может родиться и белым, поскольку он будет почти квартерон. Родился же белым брат Энрике. Девчонки головами качали, но в душе жалели. Лучше по-русски. Хотя самого Энрике все полюбили. Он был веселым и добрым малым, несмотря на то, что, как и Стовба, тоже принадлежал к семье из партийной верхушки. Но он не важничал, как его возлюбленная. Ходил приплясывая, плясал подпевая, и вечно сонная Стовба, которую на курсе чуть ли не с сентября все не взлюбили, тоже постепенно перестала важничать, жадничать, и благодаря своему сомнительному, с точки зрения расовой, роману, стала всем приятной. А еще через месяц, незадолго до намеченного бракосочетания, произошло событие, которое очень взволновало Стовбу. Энрике вызвали в посольство и приказали срочно возвращаться домой. Он был студентом последнего года обучения. До получения диплома оставались считанные месяцы, и он попытался оттянуть свой отъезд, тем более что и невеста его была как-никак беременна. Он пытался встретиться с послом, прекрасно знавшим о высоком положении его отца. Энрике, студента, приглашали на посольские приемы, и посол иногда подходил к Энрике и коротким боксерским ударом шутливо бил под дых. Но на этот раз посол его не принял. В конце апреля Энрике вылетел в Гавану. Вернуться он собирался через неделю, но ни через месяц, ни через два он не вернулся. Все сразу же поняли, что он просто обманул глупую девку, сочувствовали ей, а она заходилась от внутренней ярости к этим жалельщикам. Она-то была убеждена, что он не мог ее бросить, и только особые обстоятельства могли принудить его остаться. Унизительна была общественная жалость, странным было его умолчание. С другой стороны, известно было, что письма с Кубы приходили по произвольному графику, иногда через 5 дней после отправки, а другой раз — месяца через 1.5. Родители Столбы только-только свыклись с мыслью, что им придется нянчить черных внуков, и особенно тяжело приняла это сообщение мать. Отца все же несколько утешило высокое партийное положение будущего зятя. И теперь бедной невесте предстояло сообщить строгим родителям, что жених исчез, оставив ей в виде залога еще не родившегося, но реально существующего в белокожем животе черного ребеночка. Весь первый курс гудел негодованием. Столба жила надеждой. В начале лета ее разыскал в институте лосоватый, малосимпатичный молодой человек, кубинец, приятель Энрике, которого она всего 1 раз видела у Энрике. Он был аспирантом в университете, не то зоолог, не то гидробиолог. Лысый увел Столбу на улицу, и там, на садовой скамье, в продуваемом миусском скверике, сообщил ей, что старший брат Энрике бежал с Кубы в Майами, отец Энрике арестован, а где находится сам Энрике, никто не знает. Но дома его нет. Возможно, его взяли на улице. Столбе, гордячке, гораздо больше нравилось быть косвенной жертвой политического процесса, чем брошенной невестой. Возможно, что ее родители предпочли бы другой вариант, но в любом случае потомок одного из политических вождей кубинского народа, с чем еще кое-как можно было примириться, превращался теперь в черного выблядка. Мнения студентов-химиков разошлись. Либералы готовы были собирать деньги на приданное малышу и объявлять его сыном своего полка. Консерваторы считали, что Столбу надо исключить из института, из комсомола и вообще изо всего. А радикалы полагали, что наилучшим выходом была бы криминальная операция по изъятию нежелательного потомства. Аля, полукровка-полусирота, дочь ссыльной, была полна сочувствия к совсем еще недавно счастливой и удачливой Столбе. Она сблизилась с высокомерной соседкой, сделалась поверенной ее тайн и надежд. Шурик, благодаря Але, оказался информированным о всех перипетиях этой драматической истории. Он тоже очень сочувствовал бедняге Столбе.